эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на награды – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи – публицист Юрий Болдырев, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, президент Института верховенства права Станислав Маркелов и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Уважаемые радиослушатели, на определенное время формат передачи претерпевает изменения. В начале программы лидеры российской правозащиты будут представлять актуальные темы. Сегодня в эфире Людмила Алексеева «Право матери». А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право на награды».
Мальчики, призванные в армию, и их родители знают, куда обращаться, если у ребят во время службы возникают проблемы – в комитеты солдатских матерей. Но проблемы в связи с обязательной срочной службой возникают не только у солдат, но и у их родителей. Причем проблемы самые разнообразные. Ведь нередко именно подросший сын является их главной опорой во многих житейских ситуациях. Проблемами родителей солдат срочной службы, в том числе самой страшной из этих проблем, когда сын гибнет во время прохождения службы в армии, занимается замечательная организация «Фонд права матери». Возникла эта организация в самый разгар перестройки, в ответ на очевидную в ней потребность в обществе. Произошло это так. В 1989 году в журнале «Юность» после полугодичного противодействия военной цензуре была опубликована статья молодой журналистки Вероники Марченко. Статья была озаглавлена словом «ржавчина». Она вызвала огромный резонанс. Вероника Марченко писала о гибели солдат в советской армии в мирное время. Из этой статьи родители погибших впервые узнали, что они не одни в своем горе, что таких случаев, к сожалению, много. В феврале 90-го года Вероника Марченко организовала приезд в Москву 15 матерей погибших солдат из 12 городов Советского Союза. Так состоялось их первое собрание. Им удалось добиться встречи с главным военным прокурором. Тогда им был Катусев. Речь шла и о расследовании обстоятельств причин гибели солдат, и о наказании виновных в их гибели, и о компенсации потери кормильца родителям погибших. Вокруг Вероники постепенно сложился круг людей, решивших защищать права и интересы родителей, потерявших сыновей во время их службы в вооруженных силах в мирное время. И для самой Вероники эта работа тоже стала приоритетной. Впоследствии сложившаяся вокруг нее инициативная группа была оформлена как общественная организация «Фонд права матери». Приоритетным направлением работы для фонда стало расследование уголовных и должностных преступлений и других нарушений прав человека в российской армии, связанных с гибелью военнослужащих. При этом активисты фонда столкнулись с абсолютным незнанием родителями погибших своих прав, поэтому не обжаловались незаконные постановления следствия и суда по такого рода делам, а это порождало безнаказанность и вседозволенность. Вот почему фонд «Право матери» взялся за оказание юридической помощи родителям военнослужащих. Фонд получил регистрацию в Министерстве юстиции в марте 1993 года. Это очень необходимая организация. Однако фонд «Право матери» не имеет отделений вне Москвы, только координаторов. И поэтому в регионах возникают аналогичные организации с подчеркнуто похожими названиями. Одна из этих организаций работает в Волгограде. Называется она «Материнское право». Как в комитетах солдатских матерей, так и в этих организациях работают в основном женщины. Но бывают исключения. Мой собеседник работает добровольцем в Волгоградской организации «Материнское право». Его зовут Сергей Александрович Семушин. Он юрист с большим опытом работы. Расскажите, пожалуйста, Сергей Александрович, о своей работе в организации «Материнское право».
Работаю в общественной организации с 2001 года, привлечен в рамках гражданско-правового договора. Безвозмездно оказываю правовые консультации и правовую помощь людям, обращающимся в данную общественную правозащитную организацию. Наша организация действует уже более 15 лет, официально зарегистрирована в Управлении юстиции уже 11 лет как, занимается правозащитной деятельностью, направленной на защиту прав и интересов граждан призывного возраста, молодежи, защиты прав военнослужащих срочной службы и родителей этих военнослужащих и членов их семей, в том числе и защита прав граждан, заявивших о своем несогласии с прохождением военной службы, а избравших прохождение альтернативной гражданской службы. Неоднократно наша организация получала экспертные заключения от НЭПСа, да, которые возымели действия при рассмотрении дел районными федеральными судами, в том числе и вышестоящими судами, разрешение конкретных споров с участием граждан, которые к нам обращаются в организацию. А обращаются к нам зачастую не конкретно молодой человек, а его родители с просьбой рассказать и дать консультацию, на что может рассчитывать мой сын, подпадая под призыв. И мы даем правовую консультацию после получения всех необходимых данных, к примеру, о семейном положении этого призывника, о его состоянии здоровья. И фактически мы даем правовую консультацию, подлежит призыву он, либо нет. В этом отношении мы работаем также и с военнослужащими. Это те ребята, проходящие службу, которые сталкиваются с неуставными формами воздействия в армии, которые вынуждены оставить место расположения своей воинской части и решать вопрос уже по прибытию домой через правозащитные организации, через военную прокуратуру, в чем конкретно мы содействуем данному гражданину. Решаем вопросы перевода, возбуждения уголовных дел в отношении его обидчиков. И я считаю, что более весомый наш вклад мы сейчас оказываем семьям, родителям военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы при исполнении обязанностей военной службы. Это меры социальной поддержки, нарушаемые органами государственной власти в отношении такой категории граждан. Это социальные льготы, пособия, пенсии, выплаты и прочее, прочее, прочее. И суд восстанавливает права этих граждан. Мы оказываем правовую помощь и людям, которые обращаются в нашу организацию из других регионов.
Вы только эти льготы восстанавливаете или добиваетесь и компенсации за погибшего?
Мы и предъявляем в интересах родителей иски о компенсации вреда, положительный опыт, наработан в течение уже более 6 лет. Мы большие по меркам нашего региона взыскиваем денежные суммы. Немаловажный момент – это то, что власти, ну, по крайней мере, не мешают нам этим заниматься. А активного контакта, такого бы, который хотелось бы создать, не имеется с органами власти, но, по крайней мере, не препятствуют нам работать в этом направлении.
6 лет изо дня в день дополнительно к работе, необходимой для поддержания себя и своей семьи. 6 лет вдумываться в проблемы других людей, не способных с этими проблемами справиться, и напрягаться, чтобы помочь им эти проблемы решить по закону, по справедливости. Побольше бы таких людей в нашей стране, может быть, жизнь у нас у всех была бы и легче, и счастливее.
Завершила материал Людмила Михайловна Алексеева. Пишите письма, если будут у вас, уважаемые радиослушатели, вопросы на заявленную эту тему. Через полминутки мы начнем обсуждение темы права на награды.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Слово Расулову Илье Михайловичу, он расскажет о юридической составляющей нашей темы.
Ну, существует положение о государственных наградах, утвержденных указом президента 1994 года в редакции 1999 года. Большое количество орденов, медалей, более 50 почетных званий. Многие из них переводятся на другие языки, многие не переводятся. Но и в целом база достаточно разработанная, юридическая. Существует комиссия по государственным наградам при президенте, которая, в общем, всю процедуру эту рассматривает и присуждает эти медали, ордена. Существует также управление президента по госнаградам. Ну и, в общем, я хотел сказать, что заметна определенная стабильность в награждениях, поощрениях. Хотя здесь вот вопрос о механизмах открытый, и можно его обсуждать. Кого, как награждают, за что, и если да, здесь
вот
справедливо.
Это мы, наверное, и будем обсуждать сегодня в основном, но надо сказать еще о положении о государственных наградах Российской Федерации. Да, оно принято 2 марта 1994 года, ну и туда внесены определенные поправки. Последняя была в 2004 году. Ну а теперь давайте поговорим о механизме. Вот, ну еще, наверное, о правовой составляющей хочет добавить Станислав Маркелов.
Ну, знаете, есть, как всегда, у нас легальное право, которое написано на бумаге, и живое право. И почему-то люди живут именно в сфере реально применимого права, где действует не вот это вот положение, хотя его никто не отменял, а действуют расценки на каждую награду и на каждую медаль. И, к сожалению, в практике, когда сталкиваешься именно с вопросами награждения, чаще возникает вопрос не как получил награду, а за сколько ты ее получил. Вот этот вопрос, может быть, не имеет прямого отношения именно к юриспруденции, но зато он имеет очень реальное отношение к жизни и показывает именно статус награды в сегодняшней российской реальности.
Но он имеет также прямое отношение к юриспруденции, потому что это антизаконно, это преступление фактически.
Да, это фактически преступление, но я не знаю ни одного случая, чтобы по именно факту продажи правительственной награды возбуждалось уголовное дело.
Андрей пишет, что уже я уверен, что ордена и медали дают людям, приближенным к Кремлю, депутатам и губернаторам за развал страны. Я не видел, чтобы награждали простых граждан. Андрей из Одинцова. Валерий Михайлович Зубов.
Вы знаете, прежде чем мы перейдем на особые или частные случаи, нам надо все-таки ответить на один вопрос исходный. Почему общество награждает? Каков механизм? Через президента, либо какие-то другие решения, общество выделяет людей. Какую ценность имеет вообще для людей, которые, вот награды, которые им присуждаются, что они ждут от своего положения в обществе после того, как они получают государственную награду. Все-таки мы должны исходить из того, что, конечно, материальные блага играют важную, в какие-то определенные моменты доминирующую роль. Но людям нравится, им, знаете, внутренне приятно, когда их общество отмечает вот такими внешними знаками. И все-таки вот момент здесь, сразу свою позицию определю, что награды — это не котлеты. И вот втихаря пользоваться наградой — это вряд ли кому-то доставит удовольствие. Если нельзя повесить на грудь, если нельзя с ней пройти, если об этом не расскажут средства массовой информации, если близкие не могут гордиться, за что вот вы получили награду, я так думаю, что она теряет в своей цене.
Андрей пишет о губернаторах, что их награждают за развал страны. Вы тоже были губернатором Красноярского края.
Да, и даже одну правительственную награду получил, Орден Дружбы.
Значит, не до конца развалили.
Вы знаете, по-разному оценивается тот период, когда я был губернатором. Кто-то считает, что разваливают страну, хотя я, знаете, часто задаю вопрос, на который пока не получил ответ. Вот те, кто считает себя наследниками Советского Союза, которые вот с ностальгией вспоминают о нем, кстати, я тоже с ностальгией вспоминаю о Советском Союзе, покажите мне, назовите фамилию того, к примеру, коммуниста, ни ельцинца, там, ни гайдаровца, который бы в Верховном Совете на съезде народных депутатов проголосовал против Беловежских соглашений. К примеру, Что вы делали тогда в 91-м году? Какое решение вы принимали? Это как штрих. А по существу, моя оценка тех событий 90-х годов, что это был такой серьезный ремонт в стране, это был инвестиционный процесс, делались инвестиции во все наше общество, и сейчас мы пожинаем плоды той тяжелой работы, которую сделали, кстати, не только губернаторы, а абсолютное большинство проживающих в стране.
Высшая награда — это Герой России. Так, да? Или Андрей Первозванный все-таки? Так это на сегодня, кстати.
Андрей Первозванный все-таки это совместное, кажется, да? Русской Православной Церкви и государства. А Герой России все-таки это чисто государственная награда. Наверное, все-таки Герой России... Вот по государственным наградам, по положению.
Какая устоявшаяся система, что мы даже здесь, люди, которые, собственно, в этом разбираются, будем выяснять вопрос, а какое самое главное. Представляете, какая чехарда идет в общественном сознании, что они сейчас не понимают, что это за ордера Первозванного, орден Петра I и прочие-прочие медали и ордена, очень жестко регламентированные при советской системе и совершенно непонятные сейчас.
Станислав, ну вот по положению все-таки Андрей Первозванный выше, чем Герой России. Но если говорить о государственных наградах, да, то это, безусловно, Герой России.
Я думаю, вот такое... что бесспорно две награды, которые стоят в одном ряду, и они выше всех. Это Герой России и Орден за заслуги перед Отечеством первой степени.
Первой степени.
Первой степени.
Валерий Михайлович Зубов был автором законопроекта о поправках к закону о Герое России как раз.
О, как вы на меня навалились сразу. Вы знаете, да, действительно, я дважды вносил в Государственную Думу в том созыве и в этом созыве закон, который предполагал внести изменения в действующий закон о Герое России с тем, чтобы могли на совершенно законных основаниях награждать героический труд тех людей, которые... не только служат в армии, не только тушат пожары, но и те, которые предотвращают пожары, те, которые учат детей. В общем, это как бы вот в наши те 20-летней давности времена.
Герой труда.
Герой, так России, герой Советского Союза и герой соцтруда. То есть человек получал абсолютно одинаковые по статусу две награды. Та, которая давалась за условно тушение пожара и за предотвращение пожара. Я воспитан на строчках, мне кажется, фундаментальных, таких основательных для определения места человека в обществе, мамы всякие нужны, мамы всякие важны. И для меня, когда профессор Шумаков сделал сотую операцию по пересадке на сердце, было ясно, что это герой моего времени, это герой общества, в котором я живу, я хочу им гордиться. И причем в этом был большой смысл на самом деле. Вы понимаете, есть... целый ряд ребят, вот сидят они даже со мной в Государственной Думе, которые герои России, но их не знают. Вот они совершили подвиг, и их справедливо наградили, но их никто не знает. Они идут по улице с этой звездой героя, никто не оборачивается. А если бы эту награду еще получали такие, как Чумаков, как ведущие там ученые, артисты получали, то тогда, зная по телевизору вот тех людей, они бы сразу говорили, что вот идет молодой парень, я его не знаю, но он что-то сделал очень важное для меня.
О том, что героем России стал Рамзан Кадыров, это знают все в 28 лет.
Вы знаете, вот в любом деле можно довести все до абсурда. Когда пятую звезду героя повесили генеральному секретарю, вот, это, конечно, была доведенная до абсурда ситуация. И она, конечно, эта ситуация девальвировала вот те подвиги и те добрые дела, которые делали... ну, тысячи людей, десятки тысяч в стране. Это была девальвация. Ну, зачем же каждую ситуацию рассматривать сразу крайние случаи? Давайте рассмотрим ядро, а потом пограничные случаи в любой ситуации. И тогда, и сейчас вы привели пример, мне кажется, очень яркий, того, как можно, ну, знаете как, неуважительно отнестись к тем, кто такую награду завоевал, действительно рискуя жизнью, однозначно совершая что-то полезное для всех нас.
Почему вы считаете эти случаи пограничными? По-моему, они составляют ядро. Точно так же, как при Брежневе, награда превратилась в номенклатурный знак отличия. Также сейчас награда – это знак отличия, приближения, как правильно сказали радиослушатели, к Кремлю, ну и отличия в бизнесе. Это не пограничный случай, это не исключение, это именно общая тенденция. А награждение за реальные достижения – это и есть те самые исключения и пограничные случаи. Недаром этих людей, о которых вы говорили, наверняка достойных награды, никто не знает. А Кадырова знают все. Так где же тенденция? Тенденция как раз в отношении с Брежневым тогда, в 70-е годы, а сейчас с такими, как Кадыров.
Вы знаете, во всех обществах, и наше абсолютно не исключение, к сожалению, всегда существует соблазн у руководителей вот решить какую-то проблему таким простым как бы решением. То есть, решая проблемы там всей Чечни, понимая, что как-то надо выделять ту элиту, которая идет на контакт с Россией в целом, вот таким путем решить. Всегда есть такой соблазн. Всегда есть соблазн кого-то, кто вам хорошо пишет бумаги, вовремя кладет на стол, включить в список для награждаемых. Это сплошь и рядом существует. Но, знаете, всегда хочется верить в лучшее. Хочется верить. И вы приведете, я думаю, массу фактов, которые говорят о том, как девальвируется награда, но вместе с тем трудно сразу девальвировать всех людей, которые получали государственные награды. Все-таки не только пограничные случаи, а есть еще и вот масса людей, которые справедливо все получили.
Нашумевшая вот история в «Новой газете», она была вот опубликована 3 марта 2003 года. Юрий Щекочихин, покойный ныне, он писал о 5 награжденных, ответственных за ситуацию в Норд-Осте. Получили звание Героя России. Первый замдиректора ФСБ Проничев, руководитель штаба по освобождению заложников Тихонов, еще 3 человека, в том числе и химик, пустивший газ в театральный центр. Стали героями России. Без комментариев, да?
Ну, тенденция не поменялась, как Станислав Маркелов сказал.
Ну что, можно вступать, да?
Да, у нас полминутки до перерыва, да. Полминутки, Юрий Ильич. Может начать, а потом после
если
перерыва.
Если полминут, то можно сказать только одно. Мир несправедлив, к сожалению.
Несправедлив.
В разных частях мира, в разных странах несправедливость разная. Вот, и разное ее количество. Мы живем в обществе глубоко несолидарном. Мы живем в обществе, в котором власть стоит высоко над обществом и мало от него зависит, и поэтому, конечно, государственные награды в нашей стране – это награды именно от власти, а не от общества. Спасибо. Это приходится констатировать, и, к сожалению, далеко не всегда справедливо.
Скоро продолжим, спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» предложение избирать президента России на 5-7 лет обсудят. Председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин, «Единая Россия». Депутат Государственной Думы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Попов и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 13 июня в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня национальный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете. В Кремле сегодня прошла церемония вручения государственных премий за 2006 год. Среди 12 лауреатов – писатель Александр Солженицын, нейрохирург Александр Коновалов, разработчики и создатели атомных подводных ракетоносцев Сергей Ковалев, Игорь Спасский и Давид Пашаев, певица Ольга Бородина, балерина Светлана Захарова. В Мурманске оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует провести сегодня марш несогласных. В Екатеринбурге пройдет акция «В поддержку марша». В Вене открывается чрезвычайная конференция стран-участниц договора по обычных вооруженных силах в Европе, созванная по инициативе России. Бывший лидер хорватских сербов Милан Мартич приговорен к 35 годам тюрьмы за военные преступления. Приговор бывшему лидеру Республики Сербская Крайна вынес сегодня Гаагский трибунал. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены двое военнослужащих-контрактников. Взрывное устройство сработало, когда военные проводили разведку в лесу, сообщает Интерфакс. В Ираке вновь подорвана основная эстакада, идущая с юга на север страны. Взрыв, третий за последние 3 дня, произошел сегодня утром в 60 километрах к югу от Багдада. Пострадавших нет. В секторе Газа всю минувшую ночь продолжались междоусобные столкновения. В Израиле проходит второй тур выборов лидера партии «Труда». В США республиканская партия блокировала попытку демократов вынести вотум недоверия министру юстиции Альберто Гонсалесу. Жертвами жары в Индии за истекшую неделю стали более 100 человек. В понедельник температура в столице Индии Дели достигала 45 градусов по Цельсию.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на награды». В программе участвуют публицист Юрий Болдырев, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, президент Института верховенства права Станислав Маркелов и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Это общество несправедливо, говорит Юрий Ильич Болдырев. Глубокая мысль, он продолжает.
Да, мы на этом остановились, да. Ну, скажем так, вот все всегда черной краской, наверное, неправильно. Есть ли случаи, когда ордена вручают за реальные заслуги? Да, конечно, есть. Есть ли случаи, как вот вы сказали, что за деньги, все за деньги и так далее? Наверняка тоже есть, просто каждый живет, работает, и в той ткани, в которой он вращается, он видит, что очень многое можно решить за деньги. Ну, скорее всего, можно предположить, что это тоже возможно. Но это, понятно, очевидно, преступление, однозначно. Есть более такая пограничная вещь, как, скажем, неприличная с моей точки зрения, когда общество должно было бы реагировать, потому что это публично. Когда, скажем, руководители двух палат парламента, независимого от президента, находясь при исполнении своих полномочий руководителей палат парламента, получают от действующего президента, скажем, награду. Да, это вот было там, при Ельцине. Значит, ну, с моей точки зрения, неприлично. С моей точки зрения, эти люди должны были бы сами отказаться, набраться мужества, я не знаю чего, и сказать, нет, вот перестану быть парламентарием, вот тогда уж посмотрим, да. То есть, когда депутат, который по логике, даже несмотря на то, что парламент у нас сейчас не является формально высшим контролирующим органом, но он, тем не менее, выше представительная власть, а это, значит, функция контроля все равно, значит, он получает из рук того, кого он контролирует. Более того, могу привести пример в период моей работы в Счетной палате, когда один аудитор, я не буду называть фамилию, не фамилия дела, значит, он проводил, организовал проверки вот, залога кредитных аукционов, ну, он, в смысле, его сотрудники, они все это выявили, то, что сейчас известно, да, то, что сейчас признано, что это было варварство, да, никто из этих сотрудников ордена не получил. А когда этот же аудитор под занавес к пенсии понял, что вроде как вот так, и оформил другой отчет, кстати, силами других сотрудников, потому что те отказались этим заниматься, обеляющий сделку с Норильским никелем, покажешь, как там все здорово и замечательно, и все прекрасно, очень быстро после этого он получил орден. Да? Значит, это вещь публичная, это вещь, когда общество должно было бы как-то на подобные вещи реагировать. К сожалению, наше общество не реагирует. Приведу еще несколько примеров, ведь мы выступаем сейчас не перед властью, а перед обществом. Да? Мы бы хотели от общества какой-то отклик. Вот какой отклик хотел бы я? Я бы хотел, чтобы общество реагировало на изменение ситуации и требовало бы от власти, чтобы в связи с тем, что власть меняет свой взгляд на прошлое, чтобы менялись и герои, и отношение к тому, кто герой, а кто преступник. Приведу пример. Значит, в 95-м году, если не ошибаюсь, в 95-м примерно, значит, наша власть подписала Европейскую энергетическую хартию. Значит, в Счетной палате, сразу говорю, я не хвастаюсь, я не был в числе этих людей, значит, нашлись люди, которые провели очень доскональную, тщательную экспертизу, что такое Европейская энергетическая хартия, значит, и показали, что это вещь страшно опасная и вредная для России. И на протяжении, там, вот, смотрите, сколько лет, там, 12 лет, значит, была тишина, половинчатая ситуация. Парламент не ратифицировал эту хартию, а исполнительная власть вроде считала, что надо ратифицировать. Значит, время прошло, здравого ума, здравого смысла, понимания ситуации хватило для того, чтобы сегодняшняя и исполнительная власть, и президент осознали, что европейскую хартию мы подписывать не должны. Если президент еще 2-1,5 года назад говорил, что вот мы подумаем, мы подождем, там не все устраивает, последний год он говорит четко, нет, не будем, это вне наших интересов. Вопрос. Те люди, которые тогда, несмотря на жесткое давление, а было давление, я свидетельствую об этом, тем не менее стали понимать, что нет, это нам не нужно, это нам нельзя. Сегодня они достойны награды. Другой пример. Что такое соглашение о разделе продукции, 95-й год, да? Сахалин-2, Сахалин-1, известно, что это такое, да? Тогда Совет Федерации, вот как раз были коллеги, хватило мужества, 3 месяца боролись, закон висел 3 месяца между палатами парламента, жесточайшее давление было со стороны США, со стороны средств массовой информации, со стороны своего президента, своего правительства, теми не пропустили, отстояли. Значит, я сейчас не говорю о всех нюансах, были конкретные люди, которых сейчас уже нет, например, Ваня Джакаев. Он не был членом Совета Федерации, но он был сахалинским депутатом. Все эти годы он пытался доказывать, что это такое, показывал, демонстрировал. Его уже нет. Вот сегодня, когда все стало ясно, посмертно он достоин награды? Или, скажем, тот же Валентин Цветков, которого вот убили здесь на Арбате. Это было связано с чем-то другим. Но он тогда сыграл одну из ключевых ролей, от его голоса зависело, в ту сторону согласительной комиссии поехали или в другую сторону. И он встал жестко. Нет, там, родину не продам. Значит, его уже нет. Посмертно достоин он наград? Или Титкин, значит, Александр Алексеевич, вот я в своей книге «Похищение Евразии» я привел полностью стенограмму, первую стенограмму обсуждения закона о соглашении о разделе продукции в Комитете по бюджету Совета Федерации. И там стенограмма видно, она прям неправильная, как была, грязная, так и есть. Значит, там видно, какую роль сыграл Титкин. К сожалению, он тоже рано умер, 48 лет, его уже нет. Теперь, когда все стало ясно, поперек какого бульдозера эти люди встали. Они сегодня достойны награды. И таких примеров можно привести массу. Приведу последний пример. Сегодня вот у нас праздник, День России. Очень много того, что есть основание у нас. Не просто критиковать, а к чему жестко относиться. Но в то же время. На протяжении всего этого периода Россия собиралась вот в последнее время вступать в ВТО. И находились люди, которые аргументированно доказывали, что нет ничего вреднее и опаснее для страны, чем вступать в ВТО на нижних условиях и так далее. И вот, наконец, сегодня, к празднику, Дню России, там, день или два назад, Путин заявил, что нет, хватит, давайте-ка создавать другую, альтернативную, потому что эта организация ведет дискриминационную политику и так далее, и так далее. У меня вопрос. Будут ли смещены с должностей те, кто все эти годы были проводниками России в ВТО на крайне невыгодных для России условиях? Раз. И второе, будут ли хоть каким-то образом поощрены от имени государства, я уж не говорю награждены, те, кто все эти годы пытались доказывать и обществу, и президенту, что это категорически недопустимо в нынешних условиях? Вот еще раз, мне кажется, наш разговор будет иметь смысл, если мы будем пытаться побудить общественное мнение к тому, чтобы оно пыталось воздействовать на свою власть, раз мы говорим награды, в том числе на своего президента, с тем, чтобы награждали достойных, а не было такого, что президент награждает неизвестно кого, неизвестно за что. Кстати, артистов достаточно хорошо награждают, артисты всегда востребованы в этом смысле. Вот. А общество, в общем, относится к этому индифферентно, потому что он понимает, что это не его награды.
Ну, получил звание Героя России тайным указом, причем генеральный прокурор господин Устинов.
Ну, это пример.
Депутаты раз, об этом случайно узнали, да, Валерий Михайлович?
А мы все это узнали в последний день работы генерального прокурора. Вы и мы узнали, когда он впервые одел эту награду. И вы знаете, я думаю, что он ценность награды, которую нельзя одеть, она не очень высока. Но я все-таки вот хотел бы вот присоединиться к той линии, которую задает Юра. Действительно, я помню эти истории в Совете Федерации, я много еще других могу привести. Ну, я 2 пункта скажу. Первый. Это очень грустно, когда общество только после того, как человек уходит из жизни, вдруг говорит: ребята, так ведь он же делал что-то доброе, замечательное. У нас ведь никак не отмечен, например, Шаламов, о котором сейчас идет многосерийный фильм по телевидению, и которые своими произведениями, вообще они самые первые были вот на эту тему, на лагерную, на вот то, как мы сами изуверски к себе относимся в жизни, вот, и я не знаю, чтобы его как-то отметили. Это грустно, вот это грустно. И второй момент, вы знаете, конечно, в обществе, в котором нет до конца, да что там до конца, по-серьезному нет свободных средств массовой информации, которые могли бы обо всех этих случаях рассказывать, что происходило в Совете Федерации, что происходило на Сахалине. Тогда мы знали бы фамилии вовремя, тогда вовремя могли бы кто-то не получить награды за то, что они способствовали, а за то, что вступать в ВТО, есть люди, которые получили награды, вот, еще до вступления в ВТО. И есть люди, которые сопротивлялись этому. Это действительно так. Я абсолютно согласен, что, слава богу, что мы не успели, что нас не успели взять в ВТО. Но вот эта тема награды при жизни, чтобы поощрялись поступки людей. Ведь в этом смысл награды. Поощрять. Вот я хочу быть похожим на него, на того, который ходит со звездой. И наоборот, я не хочу быть похожим на того, кто получил свою награду втихаря. Почему его, если он такой хороший, он должен этого стесняться? А почему, если он такой плохой, он имеет награду? Это имеет значение, вот та линия, которой я согласен с тобой, Юрий. Что...
Значит, я скажу очень циничную вещь, но от этого не менее действенную. Мертвый человек не опасен, поэтому мертвых вспоминают, вспоминают их заслуги и могут награждать. А награждение живого человека – это элемент политики. Это действительно некий стимул, который ему даются, и здесь важен сам стимул, поэтому он может эту награду прятать в карман и доставать только в определенной нужной ситуации, или не доставать вообще. Это просто совершенно другое понимание наград у нынешней власти, чем то, о чем вы говорите. Вы говорите абсолютно верные и правильные вещи, задаете риторические вопросы, но это политический стимул или стимул бизнеса, а уж никак не признание заслуг, как и должна быть любая награда.
Ну, кстати, обратите внимание на то, что сейчас награды почти перестали носить.
Да, я тоже заметил,
кстати. Их получили, стимул есть, зачем же тогда демонстрировать стимулы?
Дело в том, что многие награды и звания обесценились, к сожалению, за это время. Тоже нужно учитывать этот
момент. Стимул на определенное время, дальше что все, он не нужен.
А сейчас другие немножко награды, более эффективные.
И статьи Вячеслава Измайлова 10 января 2005 года в «Новой газете» все-таки есть независимые средства. «Новая газета» пишет об этом, кстати. Об этой теме иногда затрагивает, надо бы почаще, наверное. Погиб рядовой Коробовский в Чечне, в Хангале. Его представили к званию Героя Советского Союза. Значит, отец его поехал потом в часть туда. В итоге не только героя не дали, но и не дали даже этот орден мужества, потому что он стоит, оказывается, как сказал ему полковник Кожендаев. Этот орден стоит 12 тысяч рублей. Вот. А посмертно звание Героя России, как разъяснили полковнику Коробовскому, отцу, а военный тоже он, стоит не менее 15 тысяч долларов. Вот. Об этом ему сказали.
Карен, но это аморальный случай. Если они имеют место, это предмет для прокуратуры.
Давайте так чуть-чуть сделаю юридическую поправку. Это аморальная повсеместная практика. Неопределенный случай.
Да, значит, Кожендаев откровенно сказал, что орден мужества, да, стоит денег, и на госнаграды у предстоящих военных чиновников имеются денежные ставки. Открыто и откровенно Станислав Маркелов об этом в самом начале передачи говорил. Грустно, товарищ. Татьяна пишет то, что общество несправедливо, Юрьевич прав, к сожалению. Несправедливо. Одну секундочку. Да. Вот еще это к вам тоже. Вы сказали, что два руководителя палат получили награды.
Да, да.
От
да.
действующего президента. А Татьяна пишет: а я еще разочарована в Солженицыне, потому что он отказался принять награду при том же Ельцине, но согласился принять ее при Путине, человеку, который подчинил себе Государственную Думу.
Вы знаете, вот всегда, вот я сам участвую в передаче, что-то говорю и думаю, а правильно ли я говорю, да, слушаю других и думаю, а вот общий тон нашей передачи соответствует вот моему какому-то пониманию или нужно как-то что-то скорректировать. Вот проблема в чем заключается, что действительно чрезвычайно слабое общество, чрезвычайно склонное и способное, ничем не сдерживаемое в своем произволе, склонное к произволу власть, да. И при этом вроде как общество, как деятельного субъекта, способного власть что-то заставить сделать, вроде как нет, а в то же время какие-то элементы общества есть. Человек живет в обществе. Вот я столкнулся, скажем, вот с элементарной больницей, простой, обычной больницей, там, клиника детских болезней при Первом медицинском, вот, в Москве, да. Люди получают маленькую зарплату, лечат детей, там, тяжелые дети с почками, там, со всякими тяжелыми заболеваниями, в том отделении, с которым я столкнулся. Маленькая зарплата. Чрезвычайно добросовестные люди. Палаты обшарпаны, это надо видеть. Там их не то, что не красили, а просто ужас, штукатурка, кошмар полный, да. Я сравниваю с этой кремлевской больницей, которая была прикреплена там давно, когда был еще там на госслужбе и так далее. Полы паркетные, А врачи, как говорят, ну, разные, да, ковры, все прекрасно, прекрасно, прекрасно. И я сравниваю. Вот работа врача, детского врача, там, ну, точно не за деньги работают, чисто энтузиасты. Здесь, в Москве, значит, вот сфотографировать, снять кино об этой больнице надо, что это не где-то в захолустье, где денег нет, а в Москве, которая купается в роскоши, клиника детских болезней при Первом медицинском в таком обшарфанном состоянии. Герои ли эти врачи, которые там работают?
Герои.
Безусловно,
я герои. Думаю, что
герои. Но не бывает героизма, или бывает, конечно, когда речь исключительно о внешнем нашествии, а вообще в обычной мирной жизни чей-то героизм, как правило, связан с чьим-то преступлением. И по-хорошему, не в период войны, каждая награда должна быть связана с какой-то жесткой санкцией кому-то другому. Если эти врачи вынуждены работать в таких условиях, в клинике детских болезней, они достойны награды, они квалифицированы, тщательно работают, но кто-то должен, значит, очень серьезно быть наказан за то, что в таких условиях им приходится работать.
Я боюсь, слово сегодня награды и ордера поменялись местами.
Слово, давил, да. Наталья Сергеевна, извините, что заставили ждать вас. Слушаем, да.
Да, здравствуйте. Прежде всего, я хотела поблагодарить вас за то, что вы затронули такую тему, потому что, если об этом не говорить, у нас вообще коррупция в стране никогда не прекратится. Вот я хочу рассказать о том, что произошло со мной. Дело в том, что я проработала в Московской государственной филармонии солисткой-пианисткой 40 лет. И в 2002 году у нас было 80-летие, значит, отмечалось в филармонии. И я за 40 лет никогда ничего для себя не просила. Никогда. Я просто люблю свою профессию, занималась с удовольствием, старалась как-то украсить жизнь людей, слушателей. И, наконец, просматривая, видимо, списки, дирекция вспомнила о том, что я, пожалуй, одна из единственных, которая столько лет проработала и ничего не за все время не получила. И меня представил худсовет, это решение худсовета, к награде за заслуги перед Отечеством второй степени. Это было в сентябре 2001 года. И мне позвонили, сказали, чтобы я подготовила все материалы, я все сделала, принесла. И вот дальше началось что-то непонятное. Значит, мне все время, когда я спрашивала, как движется дело, мне говорили, что в следующем месяце отнесем ваши документы, в следующем месяце отнесем ваши документы. И так продолжалось в течение года. А потом мне открыто намекнули, что я должна всем делать подарки, там платить что-то. И меня это так оскорбило.
А сколько платить? Какие подарки?
Я даже не стала спрашивать, сколько, потому что меня это очень унизило, понимаете?
Я
17 лет выступала в концертных залах. В 17 лет я получила право на сольный концерт.
Наталья Сергеевна, не расстраивайтесь. Я думаю, что вы немного потеряли, если не получили награду из рук такого государства. У нас на связи Ольга Козулина, старшая дочь Александра Козулина, экс-кандидат в президенты Беларуси, который до сих пор находится в тюрьме. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
А как награждает Александр Лукашенко и за что?
Ой, я боюсь, что награждения уже у нас закончились. То есть такое ощущение, что пряников просто уже больше нет. То есть теперь уже люди настолько запуганы, что они уже хотят, уже думают, как бы это уйти и уже просто за это ничего не получить. Просто чтобы уйти здоровым и на свободе, и живым.
С должности, наверное.
Да, естественно, с должности, естественно, с должности. Поэтому, как бы, я не знаю, раньше, может быть, и давали эти ордена, и, естественно, они, как вы и говорите, они такие были, эти ордена. Только нужным людям, те, которые говорят в один голос с Александром Григорьевичем, и только за определенные заслуги. Нам таких орденов не надо.
Как, кстати, ваш отец себя чувствует? Я знаю, что вы встречались с президентом США Джорджем Бушем, да?
Да, чувствует папа сейчас, ну, не очень хорошо. Он держал 53-дневную голодовку. От нее отойти в таких условиях реально просто невозможно. Болит спина, болит нога, выпадают суставы из коленок. Кроме того, там он практически не питается в столовой, потому что кормят там, естественно, понятно как. То есть самое интересное, что после того, как вот он после голодовки перестал практически все есть, он сказал, никогда не думал, что человеку так мало надо из еды, чтобы жить. Но тем не менее, в отношении него введена информационная блокада. Те люди, которые с ним близко общаются, они отправляются в другие колонии. То есть ему там очень тяжело, но морально он абсолютно не сломлен, он очень сильный и говорит, что все будет хорошо. И вот последнее его письмо было, он такую фразу там написал: «Я умру, но на колени не встану и никогда не покорюсь злу и тьме».
Передайте ему нашу солидарность с ним.
Спасибо большое. Обязательно передам.
А о чем был разговор с президентом Соединенных Штатов у вас?
Ну, сначала была речь президента, в котором он 3 раза упомянул Беларусь. Один из них он упомянул именно Александра Козулина, что это не нормально, когда в центре Европы тоталитарный режим. А потом уже, когда у нас была личная встреча, он спросил, когда я сказала, меня зовут Ольга Козулина, он сразу же сказал, о, Беларусь, то есть у него уже на слуху, он это прекрасно все знает, неспроста он это упомянул. Спросил, как у него дела у папы, как он себя чувствует, как его здоровье, поинтересовался его возрасте. Был очень удивлен, что когда я ему сказала, что ему 51, он сказал, что еще все впереди. Передал огромную поддержку, слова такие, что все скоро образуется, держитесь. Ну, удачи и всего самого хорошего. И когда, кстати, спросил, а вы где живете? То есть у него было такое сомнение, что мы можем жить не в Беларуси. Я сказала, конечно же, в Беларуси. Это наша родина, и мы не собираемся отсюда уезжать, как бы это кому-то не хотелось. Чему он был очень удивлен.
Да, спасибо, спасибо, Оля. Оставайтесь пока с нами на связи. Еще 5 минут есть у нас. А вот Илья Михайлович говорит, что Александр Лукашенко может сегодня наградить, а завтра посадить.
Ну, вот Ольга права в том, что это механизм кнута и пряника, который, видимо, работает, ну, и здесь, и там. Но в целом, чем жестче система, тем, видимо, и наказание жестче, и награды шире, так скажем, раздаются. Поэтому в Беларуси награды раздаются, их много. В России, кстати, тоже. Мы, наверное, страны, лидеры во всем мире по количеству наград. И когда мы начинали говорить с этого положения, около 50 только почетных званий, даже больше, да, которые призваны, чтобы каким-то образом все-таки нивелировать или выделить тех или иных людей, которые, может быть, ближе, может быть, дальше, может быть, успешнее. Но справедливости, я согласен с Юрием Юрьевичем, здесь не может быть.
По некоторым данным, звезда героя стоит около 1 миллиона долларов. Реальная цифра?
Знаете, вот чтобы у нас не получилось так, что Россия и Беларусь это 2 единственных исчадия ада в мире. Я бы хотел сказать, что мы живем. У меня очень много претензий к своей стране, но тем не менее, надо сказать, что вот ситуация, когда возникают скандалы в Англии, вроде как за вклад в избирательные кампании, раздача там пэровских, да, титулов. Значит, сколько было скандалов в США на эти темы, да, скандал там раз, контрас, награждение и так далее. Сколько, вот я обычно Францию привожу как положительный пример, да, но в данном случае, вот я хорошо знаю человека-энтузиаста, который в Новосибирске проводит музыкальный конкурс в памяти французской пианистки, которая вот так оказалась в России, да, несла культуру и так далее, да? Но что-то вот за укрепление сотрудничества между Францией и Россией почему-то французское правительство Орден Почетного Легиона не Юрию Валерьевичу Данильну присудило, а почему-то вот нашему олигарху Потанину. Вот мне кажется, в этом тоже есть неадекватность, понимаете? Поэтому давайте так, вот мы критикуем свое, здесь есть основания для очень жесткой критики, здесь есть основания для очень жесткой критики не только власти, но и общества, что оно спит и так вот вяло реагирует на все. Но надо сказать, что эта несправедливость, к сожалению, есть везде, в той или иной степени.
Я, кстати, тоже получил медаль общественную, правда, за возрождение России 21 век. Фонд «Пилар» наградил меня этой наградой, я от нее вынужден сегодня в эфире отказаться. Со мной связалась группа бизнесменов, тоже награжденных, которые считают, что этот фонд просто занимается продажей этих наград, завлекает их на мероприятия за деньги и награждает. Обычная продажа. Геннадий из города Кингисепп к нам прозвонился, и вы должны уже, Геннадий, завершать передачу, потому что осталось 2 минуты.
Здравствуйте. Пожалуйста. У меня вопрос следующий. Какая ответственность ждет чиновника или другого кого-то, который вымогает и берет взятки, подарки от претендентов на награду? Спасибо большое.
Уголовный ответ.
Это ясно, конечно, уголовный.
Который, да? К сожалению, ни разу за 15 последних лет ни у кого не было.
Завершайте каждому по 20-30 секунд. Станислав Маркелов.
Ну, я так много хулил, а я завершу на положительной ноте. Есть один позитивный пример, который четко показывает, для чего нужны награды. Крестьяне в Тюменской области сами себе выдумали награду, они вытащили старый красный флаг и стали передовикам передавать переходящее красное знамя. В результате нормы труда резко пошли вверх. Все хотят его получить.
Наградой за дело служит совершение этого дела. Поэтому не ждите награды от государства, делайте дело, а награда вас настигнет.
Вы знаете, очень трудно попасть в Новгород, обычно самолетом либо поездом проезжаем, там стоит памятник тысячелетия России. Но те, кто попадают, обратят внимание, как в XIX веке цари отметили историю. На этом памятнике вы найдете Марфу Посадницу, которая против московского царя Грозного, князья литовские, которые воевали. Но цари посчитали, что и Лермонтов, и Пушкин там должны быть, потому что они внесли вклад в развитие страны.
Они герои России.
Они по принципу наши, не наши.
Юрий Болдырев.
Два последних заключения. Первое. Безусловно, слабое общество обязательно за это следует, несправедливое государство во всем, в том числе и наградах. И второе. Маленький штрих. Если мы повернем от ВТО к защите и в этой, ну, смысле своих интересов, начнем развиваться нормально, другое общество, другая линия развития, другая стратегия развития неминуемо востребует и других героев.
11 марта были выборы в Мособлдуму. На одном из участков был казус. Лимоновцы разбросали листовки. Два милиционера, которых задержали, получили ордена за мужество, а лимоновцы — 2 года тюрьмы. Это прислал Андрей из Одинцова. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие публицист Юрий Болдырев, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, президент Института верховенства права Станислав Маркелов и кандидат юридических наук Илья Рассолов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Венецианское биеннале современного искусства. Вручение премии «Национальный бестселлер». Интервью с философом Александром Есениным Вольпиным и его ученицей Кристор Хеникс. История любви. Вера Бендина и Анатолий Горюнов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.